и сестры. Сегодня с служением Словом с нами поделится наш брат во Христе, служитель церкви, пастор, руководитель нашего объединения Павелко Павел Филиппович. Пожалуйста.
Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью Господа нашего Спасителя Иисуса Христа. Любовь – это действительно самое главное и важное качество. Это то, в чем мы можем расти, уподобляясь Иисусу Христу. Я внимательно наблюдал за Любочкой, как она воспринимает эту песню. Мама поет о любви, и Любочка просто сияет. Конечно же, она слышит знакомое слово, которое означает ее имя. Вот, она прекрасно реагирует на уровне чувств, эмоций, согласно своему возрасту. Хочу передать большое спасибо за ваши молитвы о нашем брате Сергееве Алексее Николаевиче. Он, вы знаете, более чем неделю назад, где-то дней 10 назад, попал в больницу. Он терял сознание, его госпитализировали, но вчера уже он выписался, вот, пошел на поправку, его выписали. Он, его супруга также пошла на поправку, она лечилась дома, не так тяжело переносила эту болезнь. Вот теперь они выписались вчера и пройдут курс восстановления в санатории. Передают всем большое сердечное спасибо за молитвы и поддержку. В Библии много говорится о вере. И это не случайно, потому что вера наравне с любовью является также очень важным качеством. Иисус Христос на разных примерах учил как любви, так и вере. И в нашем народе прекрасно вот сочетаются эти качества и также воплощаются в именах. Очень часто можно встретить девушек по имени Любовь, Вера и Надежда, да? Наверное, самые распространенные имена. Сегодня я хочу говорить о вере. О вере на примере нескольких персонажей, в том числе одной маленькой девочки, имени которого мы не знаем. На примере одного человека, который считался язычником, его зовут Нейман. Но прежде чем мы коснемся этой библейской истории, я хотел бы обычную жизненную историю рассказать, которую можно встретить в любом городе, в любом населенном пункте. Однажды один мужчина повстречал беспризорника, мальчика беспризорника. И что-то привлекло мужчину в этом мальчике, и он заговорил с ним. А мальчик ответил, что он христианин. И тогда этот взрослый мужчина, атеист по убеждению, говорит: ну, если бы Бог существовал, то тогда о тебе бы кто-то позаботился, он бы кому-то поручил о тебе заботиться. Знаете, мальчуган не растерялся и говорит: а я верю, что Господь именно так и сделал, он поручил кому-то обо мне заботиться, но тот человек, наверное, забыл об этом поручении. Вот точно так же случилось, возможно, и с той девочкой. Так она могла думать и так воспринимать, что о ней забыли. Но Господь не забыл ее. В Библии есть такая история про одну израильскую девочку. Мы с вами откроем 4 книгу Царств и будем читать из 5 главы. Маленькая девочка во время войны Израиля и Сирии попала в плен и прислуживала госпоже. И когда она прислуживала, то она свидетельствовала там о Боге, любящем, дивном и заботливом. Четвертая книга Царств, пятая глава. Речь идет о Неймане, человеке великом. Нейман, военачальник царя сирийского, был великий человек у господина своего и уважаемый, потому что через него дал Господь победу сириянам. И человек сей был отличный воин, но прокаженный. И обратите внимание, какой язык далее. Сирияне однажды пошли отрядами и взяли в плен кого? Маленькую девочку. Пошли отрядами и взяли маленькую девочку. Видимо, им не хватало той победы, которую Господь, обратите внимание, сам Господь дал им победу. Но им хотелось большего. И людям всегда хочется чего-то большего. Сириане однажды пошли отрядами и взяли в плен из земли израильской маленькую девочку. И она служила жене Неймановой. И, находясь в доме госпожи своей, она видела, что господин тяжело и неизлечимо болен. И вся семья страдает от этого. Но прежде всего сам Нейман страдает. Вся страна переживает за него, потому что он был человеком уважаемым. Его любили, им дорожили. Он был отличный воин, но прокаженный. И тогда мы читаем дальше. «Сказала она госпоже своей, «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». Маленькая девочка свидетельствует о пророке Божьем в Израиле. Да. Столкновения не прекращались. И эта девочка могла бы испытывать чувство обиды, какой-то оставленности, какие-то другие негативные чувства. Да? Она могла бы ненавидеть поработителей. Все-таки ее захватили, вот, украли, увезли в чужую страну, лишили родителей. И все это она могла бы вынашивать, и она могла бы молчать. Но смотрите, что делает истинная любовь, истинная вера и надежда на Господа. Она не желает даже врагам своим зла. А любовь к врагам – это высшее проявление любви, не так ли? Легче любить подобных себе, которые тебя любят, которые тебя уважают, которые делают тебе добро. А вот как любить врагов? Но Христос и этому учил. Он говорил, любите врагов ваших. И эта девочка еще в те далекие времена, во времена войн Израиля и Сирии, она была научена своими верующими родителями этому важному качеству верующих людей. Желать добра даже своим врагам. И вот она, оказавшись в плену, проявляет это качество доброе, качество внимания, любви и заботы даже о своих врагах. Обратите внимание на то, как она была воспитана. Она не говорит, ну вот этого великого человека можно исцелить, если он пойдет туда-то и туда-то. Она говорит, если господин мой. То есть она уже смирилась с судьбой, не потому что вот попала в такую безвыходную ситуацию. Она знает, что Господь может любую проблему решить, даже такую, как неизлечимая болезнь проказа. Тем не менее, она говорит, если господин мой пойдет туда, то там он сможет получить. По всему видно, уважительный тон, хорошие манеры, доброжелательность, такое доброе отношение даже к захватчикам. Да? Это вот так проглядывается ее воспитание. Находясь вдали от родного дома, в плену у врагов, она не ожесточилась. Но продолжает, это видно, продолжает доверять Богу. и в таких сложных условиях. Увидев, как страдает ее господин, она глубоко посочувствовала его болезни, этой семье, госпоже своей, вот, и рассказала о том, что есть в Израиле чудесный пророк Елисей. Она рассказала об этом своей госпоже. И далее мы знаем, как развивалась история. Госпожа, конечно же, поспешно, видимо, рассказала своему мужу об этом, тот своему другу, царю, и уже мы видим далее по тексту. Царь пишет письмо, ну, на правах завоевателя, господина той земли. Он пишет письмо, как бы поручение царю израильскому. И Нейман собирает представительную свиту, он совершает, мы бы сегодня сказали, государственный визит на высоком уровне. Представительная свита, богатые подарки, вот, знатные люди с ним, охрана. И куда он приходит? Царь написал, царь сирийский написал поручение царю израильскому. Он, конечно же, приходит в Самарию к царю израильскому. В то время царствовал в Израиле Иерам, внук Ахава. И этот царь Иерам, нужно отметить, неплохо знал Священное Писание. Потому что когда Нейман передал ему письмо, и он прочитал это послание, то он ответил на это послание библейским текстом. Давайте откроем книгу Второзакония, 32 главу. 32 главу и прочитаем 39 стих. Именно этот стих он процитировал. 32 глава, 39 стих. «Видите ныне, что это я и нет Бога, кроме меня, и умерщвляю, и оживляю, я поражаю, и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей». На этот стих он ссылается и говорит, что «я разве Бог, чтобы исцелить от такой болезни?» Он цитирует этот текст и говорит «я не Бог». Он в раздражении это говорит. То, что он ссылается на библейский текст, говорит о том, что он хорошо знал Священное Писание. И по сути, в общем-то, он правильно ответил. Человек не может исцелить такую болезнь. Человек не может такие вопросы решать, да? Это только Господь. Прокаженного уже все считали как бы заживо умершим, да? Потому что он вот на глазах уже тает. Вот. Еще жив, но больше уже мертв, да? Каждый день определенные части тела его, органы отмирают. Это человек заживо, который умирает. Вот. Он говорит, разве я Бог? По сути, правду говорит, но в каком тоне? Смотрите, как девочка относится к своему господину, и как царь, вождь народа израильского. И девочка знает Бога, и царь знает о Боге, и знает Священное Писание. Конечно же, мы знаем, как развивалась история дальше. Он в раздражении разорвал одежды свои, разгневался и стал говорить. Вот видите, он ищет повода воевать со мною. Он дает поручение, которое я не могу выполнить. И он потом возьмет от этого повод воевать со мною. Елисей, когда услышал о происходящем во дворце, то послал слугу своего Гиезию передать царю. Пусть придет ко мне и узнает, что есть пророк в Израиле. Нейман отправляется к Елисею. Ну и представьте себе, этот царский чиновник, мы бы сказали сегодня министр обороны, да, высокопоставленный человек, с таким представительным окружением и свитой, он, конечно же, ожидает соответствующий прием. Во дворце царя его все удовлетворило. Там по высшему разряду его приняли, все со всеми почестями. Да? Но вот когда он приходит к Елисею, приходит с богатыми подарками, с огромными ожиданиями, да? Его сопровождает знатная свита, а Елисей не вышел к нему навстречу. Отправил слугу своего Гиезию сказать: передай Нейману, пусть пойдет и 7 раз окунется в реке Иордан и очистится от проказы своей. Вы можете себе представить, как этот человек мог разгневаться, да? Написано, он рассердился, повернул в обиде такой, в раздражении, повернул коней своих. Вот. Для него это был какой-то позор, вот, что его не так приняли. Он был уважаемым, влиятельным человеком, а Елисей даже не вышел к нему навстречу. Но у Елисея был план. Он действовал по воле Божьей. Он специально не вышел навстречу, чтобы потом слава исцеления не человеку приписывалась, а только Богу. И в гневе Нейман, значит, повернул от Елисея и хотел уже домой возвращаться. По дороге домой слуги стали уговаривать Неймана и стали говорить ему: господин, ну, место пустынное, и вообще, если бы что-то важное и сложное тебя попросили сделать, разве бы ты не сделал? Да, сделал. Видимо, слуги тоже выбрали тон, нашли подход к этому вельможе, выбрали момент, когда он стал уже успокаиваться, и в этот момент стали его уговаривать. Вот река Иордан, окунись, может быть, это сработает, может быть, ты исцелишься, может быть, Господь таким образом хочет тебя исцелить. И гордость, уязвленная гордость Неймана смягчается. Он и правда думает, упустить такой шанс, когда так близко может быть исцеление. Да? Попробую, попробую и проверю, вот есть пророк в Израиле или нет. Вот, или это просто разговоры. Его гордость была уязвлена, он был разочарован и разгневан. Но если бы остался в этом духе, то лишился бы исцеления. Поэтому очень важно, какие бы чувства мы ни переживали, все-таки смиряться, прислушиваться к голосу Духа Святого. Я думаю, что через слуг Неймана и Дух Святой в том числе говорил. И напрямую Дух Святой говорил Нейману. Он вспоминал, как девочка, пленница, к нему относилась. Со всех сторон он был окружен любовью и заботой. Вот одно досаждало, что болезнь была неизлечимая. Он мог лишиться исцеления, но мог и получить его. Было условие в точности исполнить то, что сказал ему пророк. Поначалу он возмущался. Разве реки сирийские не лучше ли этого мутного Иордана? И правда, кто бывал в Сирии, кто бывал в Израиле, вы знаете, какого цвета там вода? Коричневая такая, глинистая, мутноватая. Он очень логично рассуждал. Разве реки Дамасские не лучше вот этого мутного потока? Но все-таки услышал побуждение подчиниться, послушаться, исполнить в точности повеление пророка. И через это, мы понимаем, испытывалось его смирение, испытывалась его вера. Вы знаете, вера этого человека, она была удивительная. Не зря Иисус Христос сам приводит в пример веру Неймана. Таких людей немного в Библии. веру которых Иисус Христос отмечает. Вы помните еще, кого Иисус Христос отметил? Чью веру Он подметил? Веру сотника. Еще кого? Раав. Еще в Писании чья вера? Вот простых людей, а может быть даже знатных. Вера Авраама, он отец всех верующих, да? Женщину больную, которая вот иди, вера твоя спасла тебя. В общем-то, много примеров, как из жизни народа израильского, так и язычников. Да? Вот сотник, кем он был? Римлянином, язычником, но Христос подметил его веру. И другие герои. Но сегодня мы с вами рассматриваем веру Неемана. Иисус Христос также подметил эту веру. Он говорит, много было прокаженных в Израиле, но кого Господь исцелил? Кто получил исцеление? Только некоторые, вот Нееман, сириянин, да? Представьте себе, каково было фарисеям и саддукеям слышать это. Вот. Для них это как упрек звучал, правда? Так случается, что чистая, богобоязненная жизнь кротких, любящих людей, даже без слов, она свидетельствует о Боге, и некоторых людей это раздражает. Никаких других поводов нет для раздражения, кроме того, что рядом по соседству живет человек праведный. Вот эта праведность просто не дает покоя. Такое тоже в жизни случается. Вот Иисус Христос отметил веру Неемана, и это фарисеев привело в раздражение. Но Нейман решил все-таки послушаться и подчиниться воле Божьей. Ему нужно было окунуться 7 раз. Представьте себе, он зашел в воды. Фактически ему нужно было обнажиться перед своими подчиненными и пережить какое-то унижение, да? Не полагалось вот человеку знатному обнажаться перед своими слугами. Но здесь обстоятельства такие, что пришлось. Я думаю, там какой-то этикет был соблюден, да? Но тем не менее, вот, он окунается 1 раз, и все это видят. Ничего не происходит. 2-й раз, 3-й раз, 6-й раз, ничего не происходит. И он думает, последний раз окунусь, Господи, помоги. Я не сомневаюсь, что вот он уже в отчаянии взывает к Господу, чтобы Господь хоть как-то лицо его сохранил, понимаете? То, что если он выйдет, это будет действительно какой-то позор для него. И вот он в 7-й раз поднимается из воды, и на глазах у всех людей, у его слуг, он видит, что произошло исцеление. Его кожа чистая, без всякой проказы. Его вера вознаграждена. И далее мы читаем по тексту. Согласно обычаям того времени, он желает отблагодарить Елисея. Он с радостью возвращается к Елисею, и все подарки, все, что он приготовил, драгоценные одежды, серебро, золото, там много разных драгоценных подарков он приготовил. Вот. Все это готов отдать пророку. И на этот раз Елисей вышел навстречу. И он отвечает, я не могу принять подарков. Не время брать подарки. Опять же, Елисей преследует одну единственную цель. Отдать всю славу Господу. И еще он понимал миссию Израиля. Хотя сам народ израильский не выполнял миссию, возложенную на него Богом. Только отдельные люди. Елисей, родители девочки, сама девочка, может быть, еще некоторые люди в Израиле. Они понимали волю Божью. Они исполняли Божью миссию. Но не все. Даже слуга Елисея Гиези, по тексту мы видим, он не понимал миссии Божьей. Для него обогащение, подарки значили больше, чем исполнение миссии на земле, миссии Иеговы. Пророк не мог взять плату за Божье благословение. Вы знаете, этот библейский принцип, он всегда выполнялся людьми Божьими, но в наше время этим принципом могут злоупотреблять. Сегодня тоже так же многими народными целителями не берется плата за свои услуги. И народ расценивает это как, вот это действительно человек от Бога. Но мы знаем с вами, есть и другие критерии Библии, как определить, человек Божий, от Бога это исцеление или нет. Не только бескорыстием проверяется верность человека, но и послушанием заповедям Божьим. Далее по тексту мы видим, Нейман, он потрясен. Он теперь полностью пересмотрел свой взгляд и свое отношение к народу израильскому, к Елисею, на которого он вот совсем недавно еще гневался и готов был его испепелить, да? Вот, теперь он совсем по-другому на все смотрит, мир открылся совсем в других цветах. И обратите внимание, какой вопрос он задает Елисею. Он говорит... После всех слов благодарности вот, и признательности, вот, он говорит, а можно я немного земли возьму с этого места, где произошло мое исцеление, земли израильской? Ну и сколько там могут унести животные, вот, сколько там нагрузили? Вот. Он, Елисей отвечает, да, конечно, возьми. Он задает еще один вопрос, который может нас смутить. Он говорит, а вот я вернусь домой, а я же состою в свите моего господина, царя сирийского. А тот ходит на поклонение куда? В храм языческий. Я по долгу службы должен находиться с ним, рядом. Он опирается на меня, когда склоняется перед своим божеством. Что мне делать? Обратите внимание, как мудро и тактично Елисей отвечает. Мы видим, что Елисей вот четко понимает миссию, которую Господь на него возложил. Он видит, как все будет дальше развиваться. Нейман об одном переживает, а Елисей видит, что для Господа это не проблема. Господь и эту проблему может решить. Он говорит ему, иди с миром. Фактически он ему не сказал, ни да, ни нет, иди с миром. Ну, по-другому, Бог усмотрит, да, иди с миром. Елисей знал, что когда Нейман вернется, а в Сирии все знали, что он прокаженный, он ведь человек знатный, он уважаемый человек, все сразу узнают, эта весть облетит всю Сирию. Все услышат о Боге Израилевом, что там произошло исцеление. И будут спрашивать, а как? А что тебе говорил пророк? А как теперь нам поклоняться? Какому Богу нам теперь служить? Все боги сирийские не могли помочь. Зачем мы храмы им строим? Зачем мы ходим им поклоняться? Все это напрасно. Елисей все это предвидел, он все это знал. Вы знаете, Сирия до определенного момента была очень набожной страной, и христианство там очень сильно развито было. Да? Вот последние события показывают, что более 300 тысяч христиан погибло во время вот этого военного конфликта с ИГИЛ. То есть там древние храмы времен Христа и апостолов. Там люди вот, были склонны верить. Я думаю, что свидетельство маленькой девочки, то исцеление, которое Нейман в свое время получил, все это благотворно влияло на эту нацию. Если посмотреть на их нравы, обычаи до этих событий, сириане были очень жестокими людьми. У них процветал культ насилия. И многие люди, в общем-то, ненавидели их заслуженно. Рассказывают, вот из истории можно подчеркнуть, они не просто брали в плен людей, не просто для того, чтобы там поработить и чтобы эти люди служили им, а для того, чтобы показать свое превосходство. И потом они с этими людьми расправлялись публично, сдирали с них заживо кожу, из луков расстреливали, давали детям расстреливать пленников публично вот, из луков. Это очень жестокий народ был. Но тем не менее, Господь и этот народ любил и желал спасти их от грехов их. И вот эта миссия через маленькую девочку, через Елисея, других Божьих людей, она выполнялась постепенно, понемножечку, оказывалось влияние. Но наряду с людьми Божьими, в народе Божьем всегда есть люди, которые преследуют свои какие-то цели, правда? Корыстные, другие цели. Повествование говорит нам о Гиезии. Что сделал Гиезия? Ну, после того, как Нейман распрощался, отправился уже домой, а господин Елисей ушел к себе в комнату, он тайно побежал вслед за Нейманом. И говорит, придумал ложь или, может быть, правду сказал, что пришли к Елисею какие-то два человека Божьи, молодые люди из пророков в гости пришли. Ну а дальше ложь свою добавил. Елисей меня направил догнать тебя и взять для них талант серебра и по две драгоценные, так скромно, да? Талант серебра это сколько? 16. Ну, в рубли или доллары, если это перевести, это огромное состояние, да? И он так скромно попросил. Нейман готов был отдать гораздо больше, да? Всю казну Израиля мог пополнить, да? Но вот Гиезия как бы показывает свою скромность. Он говорит, только один талант и только две драгоценные одежды. Если бы мог снести больше, наверное, взял бы, попросил больше, да? Но Нейман оказался человечным, он видит, что одному человеку это тяжело будет нести. Наверное, уже далеко отошли. Даже 16 килограмм, попробуйте пронести километр, 2, 3, 5. Тяжело, правда? И он проявил человечность свою, выделяет слуг, животных, чтобы все это доставили. Представляете переживания Гиезии? Он-то тайно убежал, а теперь в сопровождении слуг на мулах этих лошадях возвращается с подарками. И он переживает, как бы пророк не заметил его. Подъезжает, не видно нигде пророка. Он все это прячет, все отправляет слуг домой. Как ни в чем не бывало, заявляется. А Елисей, он же человек Божий, пророк Божий, знает, что все было, да? И спрашивает, ты где был? Нигде, говорит, не был. Так вот тут где-то по хозяйству что-то делал. Нигде не был. Знаете, я когда эту историю читаю, с нами, взрослыми, иногда вот, сравниваю эту историю, мы иногда так вот прикрываем какие-то события, пытаемся прикрыть. Вот в одном городе, значит, нашей церкви, одна пожилая женщина. Ей дети строго-настрого наказали. Мама, тебе уже за 80, будь дома, пандемия. У тебя здоровье слабое, ты должна быть дома. Мы к тебе будем приходить, вместе с тобой будем богослужение проводить. Мы тебя не оставим, из церкви к тебе будут приходить. Мы продукты тебе будем носить. Только побереги себя, находись дома. И что вы думаете? Она идет в магазин, надумала идти. А проходить нужно мимо дома дочки. Вот никуда, другой дороги нету. Я вот, я лично наблюдал, как это происходило. Значит, мы у дома дочери стоим на автомобиле, и идет эта женщина. Она издали так всматривается вдаль, нет ли там кого. И потом, когда увидела, что ее тоже уже видят, ну тогда вот прям видно по ней было, как, ну, обреченно так, придется идти уже прямо. А так она рассказывала, говорит, я смотрю, нет дочки, нет ее мужа, нет внуков, ага. Я тогда прямо быстренько прохожу. А если есть, я сворачиваю там на какую-то запасную тропинку, вокруг обхожу и пошла, говорит. И вздумали меня ограничивать, посадили меня дома тут на какой-то карантин. Я человек свободный, да. Вот где-то в чем-то как-то мы тоже взрослые люди, подобно Гиезию поступаем. Мы слышим какие-то ограничения, мы слышим какие-то повеления, да. Не всегда мы это воспринимаем как от Господа. Гиезия тоже. Вот чудак господин. Такое счастье привалило, столько подарков привезли и заслуженно мог взять, да? А он отказывается. Вот, засомневался. Наверное, это не от Бога. Вот, надо открыто ходить. Многие сегодня так тоже рассуждают. Ничего не бояться, да? Вот. То есть много можно аналогий, примеров из этой истории взять. Но вернемся к Гиезии. В нем проявилась алчность. Алчность. На протяжении всей своей службы у Елисея он имел прекрасную, самую лучшую возможность учиться у такого великого пророка. Вы вспоминаете, у кого сам Елисей учился? У Ильи. А в какой мере он духа получил?
Вдвойне.
Вдвойне. Мы можем вспомнить все чудеса и истории, связанные с его служением, да? Великие чудеса, великие дела. Можем воспеть великие дела и чудные дела Твои, Господи, да? Вот. В самых лучших условиях он находился. С духовной точки зрения. Но вот эта алчность не была искоренена. Он мог стать преемником Елисея, потому что он самый близкий слуга был, самым близким учеником. Он много почерпнул у Елисея. И вы знаете, даже речь у него такая сформировалась, он стал говорить подобно Елисею. Вот когда он пришел, он стал повторять за Елисеем, говорит, жив Господь. Это обычно Елисей так говорил. Жив Господь, перед которым я стою, да? Не возьму подарков. Гиезия тоже говорит, жив Господь. Он это понимал, осознавал, но тем не менее алчность закрыла для него чертоги неба. Догнав Неймана, он солгал самым бессовестным образом и взял эти подарки. И теперь, когда он вернулся, он должен был ответить за свои поступки. Елисей спросил его, время ли брать серебро и одежды и так далее. Задает ему вопрос. Ну, в общем-то, он здесь был раскрыт, его обман, все. Он видит, что Елисей обо всем знает, и сказать нечего. Он молчит. И тогда Елисей произносит. На наш взгляд, это может показаться очень суровым наказанием, да? Для нашего времени такое наказание, действительно, мы бы расценили, что это очень жестокое, суровое наказание. Но не будем забывать, что Господь допустил это наказание. И пророк Елисей не от себя это говорил. Значит, были на то веские причины. Елисей спрашивает Гиезию, время ли брать серебро и одежды? И далее он говорит, пусть же проказа Неймана пристанет к тебе и потомству твоему навеки. Он стал преткновением для целого народа. поэтому был наказан так сурово. Народ был очень близок, чтобы принять Господа своим Богом. И поэтому миссия в Израиле, благодаря этому поступку Гиезии, она, наверное, отодвинулась на много веков позже. Мы не знаем, когда снова весть о благом Боге достигла Сирии. Мы знаем, что да, благодаря апостолам Иисуса Христа. Но на сколько веков миссия была, ее выполнение были отодвинуты. Вот. Иисус Христос не зря веру Неемана так высоко оценил. Потому что в народе израильском в то время считалось, они о себе думали с гордостью: мы народ Божий, мы народ избранный, мы достойны спасения, а вот все остальные вокруг нас, вне нашего государства, вне нашего храма, это кто? Погибшие люди, это язычники, они недостойны спасения. Иисус Христос видит нужду сирийского народа в спасении, видит, что они нуждаются в спасителе точно так же, как и все израильтяне, как все люди. И Он говорит: много было прокаженных в Израиле, но был исцелен Нейман. Тем самым Он прямо и громко уже говорит: хватит запираться, замыкаться на самих себе. Нужно вернуться к выполнению миссии, быть светом для окружающего народа, выполнять то поручение, которое Господь дал народу израильскому, ради которого Он избрал этот народ. Сегодня мы понимаем, что проказа – это символ греха. Это неизлечимая болезнь. Она действительно подходит хорошим таким, служит хорошим символом греха, потому что от греха излечиться или избавиться человек сам по себе не может, да, не может. Я вспоминаю Данила Дуду, кто из вас помнит этого преподавателя в Заокске, проповедника. Он когда проводил евангельские программы здесь, в Подмосковье, в Серпухове, в других местах, в Пущино, студенты его сопровождали, украшали своим служением, пением, общением, там, литературу раздавали, да, в общем-то, помогали ему в проведении программы. Я также несколько раз был на его выступлениях. Я заметил, как он простым, доступным языком людям объяснял о том, что нужно довериться Богу, что нужно обратиться к Господу, что только Господь может исцелить от проказа греха. Он такую иллюстрацию, у него длинные шнурки были на ботинках, и он на сцене развязывал свои шнурки, брал эти шнурки в руки и говорил: как вы думаете, смогу я поднять себя за эти шнурки или нет? Мы понимаем, весь зал отвечал: нет, конечно, не сможете. Скорее шнурки порвутся, да, чем человек сможет поднять себя за шнурки. Ну и за густую шевелюру себя невозможно поднять. Да. Нужна сила извне, и этой силой является Господь, Дух Святой. Проказа греха, она неизлечима без Господа. И омовение в водах Иордана, которое совершил Нейман, тоже является символом крещения. В водах крещения смываются все грехи. Эта проказа греха омывается. Какие выводы мы можем сделать из этой истории? Для родителей есть прекрасный пример. Как многое зависит от воспитания в ранние детские годы. От того, как вы воспитываете сегодня своих детей, зависит, захотят ли они в зрелом возрасте исполнять миссию Божью. Захотят ли они в зрелом возрасте заключить завет с Богом или не захотят. Захотят ли они жить по воле Божьей или нет? От нас, от взрослых, от родителей это зависит. Как мы относимся к ребятишкам, которые приходят с родителями на богослужение? Может быть, какой-то шум создают, может быть, какой-то беспорядок создают, правда? Вот. Можно по-разному на это реагировать, можно по-разному наводить порядок. Но одно я знаю, Иисус Христос говорил: «Не препятствуйте детям приходить ко мне, ибо таковых есть Царствие Божие». Да? И то, что мы вкладываем в своих детей, оно потом приносит свой плод. Либо обильный плод для неба, либо такой же обильный плод в погибель. Второй вывод, какой мы можем сделать из этой истории. Священное Писание, весть от Господа, должны вести нас всех к доверительным отношениям с Богом. Если бы не имам усомнился в Слове Божьем, если бы он, поразмыслив, не доверился Господу, он не получил бы исцеления. А через пророка к его сердцу говорил сам Господь. Третий вывод. Для получения Божьего благословения необходимо проявить смирение, доверие и послушание Богу. Без этого никак. Смирение, доверие и послушание. Вот что-то одно уберите из опыта Неймана, и исцеление бы не состоялось. Ну и четвертый, последний вывод сам собой напрашивается из этой истории. Алчность губит всю будущность человека. И здесь параллельно мы вспоминаем сразу слова Иисуса Христа. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Как в наше время это может проявляться? По-разному. В стремлении жить лучше, в стремлении жить в достатке нет ничего предосудительного, ничего плохого. Это хорошо, когда человек стремится к лучшему, да? Но если это поглощает его сознание, все его сердце этому подвержено, да? Все мечты, все чувства, все мысли только об одном, то, конечно же, это может его погубить. Человек может больше времени проводить на работе, допоздна работать, обделять своим вниманием жену, детей. И вот что пользы тогда, если он приобретет что-то материальное, а жену свою потеряет? Что пользы, если он что-то приобретет вот, в материальном плане, а детей своих потеряет? В общем-то, Иисус Христос обобщил все эти нюансы жизни и сказал, что польза человеку, если он весь мир приобретет, а душе своей повредит. На примере Елисея мы видим, какой может быть плачевный результат. И поэтому в завершении нашего размышления я бы хотел сегодня призвать вас к возобновлению отношений с Богом. Когда мы библейские истории рассматриваем, то невольно сравниваем свою жизнь, свои обстоятельства с жизнью и обстоятельствами библейских героев. И делаем какие-то выводы. Да поможет нам Господь, чтобы мы могли сделать правильные выводы. Чтобы мы могли сделать приоритет своей жизни в том, чтобы Господь был на первом месте, чтобы мы в любых обстоятельствах доверяли Богу, Его Слову, Слову Его служителей, чтобы мы авторитетно всегда могли опираться на Священное Писание, развивать доверительные отношения с Богом, ну и бороться с той проказой греха, которая готова покрыть нас с ног до головы. Слава и благодарение Господу, что Он прощает и омывает, и исцеляет от любого греха. Только бы нам не закоснеть в этом, да? Да поможет нам Господь в этом и благословит. Помолимся Господу. Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за эту библейскую историю, в которой есть положительные примеры, есть отрицательные, на которых мы можем учиться более доверительным отношениям с Тобой, доверять Священному Писанию как главному и важному авторитету в нашей жизни, Слову Божьему, исходящему для каждого из нас от Господа. Мы благодарим Тебя, Господи, что Ты любящий, милостивый, долготерпеливый, и даже к таким людям, как сирияне, которые упорствовали в своей жестокости, упражнялись и возвели жестокость до общего, общенародного культа. Даже такие люди в Твоем плане имеют место для спасения, и они не безнадежны. Мы просим, Господи, чтобы когда мы будем исследовать сегодня, во второй половине дня после этого богослужения, будем исследовать свои сердца, а где, в каком месте находятся наши интересы, что движет нами в нашей жизни, к чему мы стремимся, чтобы ответ мы могли для себя дать честный и открытый, с Твоей помощью. Пусть Дух Твой Святой направляет наши размышления. Благослови, Господи, чтобы мы могли добрый пример в воспитании и в учении детям своим передать, чтобы последующие поколения могли также выполнять миссию Твою. Помоги нам, Господи, уже сегодня, осознав важность миссии, искать возможности и пути для ее исполнения. Благодарим Тебя, Господи, за услышанную молитву. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.